Глава третья. Эфирное слово. Дни летели за днями. Василиса все больше привыкала к новому дому. Каждый день она вставала очень рано, в начале шестого часа, стремясь увидеть рассвет. В любую погоду она совершала прогулку вокруг замка. Снежка подросла настолько, что смогла летать вместе с Василисой, а вскоре начала катать свою хозяйку на себе. Через некоторое время они так освоились в полете, что девочка даже смогла выполнять небольшие трюки, стоя у Снежки на спине. Например, ласточку. Это было несложно, так как перья луноптахи притягивали ее ступни как магнит. Надо было всего лишь сохранять равновесие. Одно плохо. Днем Снежка предпочитала спать у себя в гнезде, сооруженном специально для нее на одной из башенных крыш. Зато с наступлением сумерек птица готова была летать хоть до самого утра, особенно в полнолунные ночи. В 9, после небольшого завтрака в каминной зале, у них с грозой начинались уроки. Математика, история часодейства, эфирознание, хронология и даже часовая механика. Черная королева почти все время пребывала в разъездах, поэтому обычно уроки вела Мендейра, фея темных мыслей, присутствовавшая на Василисином часовом посвящении. Поначалу девочка побаивалась ее, но вскоре поняла, что за ехидным нравом темной феи скрывается, в общем-то, доброе сердце.
«Накажу!» — часто повторяла Мендейра. «Будете вместо клоков полы мыть в зале!» Или «Вечером без еды оставлю, в погребе замкну, крылья вам переломаю!»
Но еще никогда на памяти Василисы не исполнила подобной угрозы. Впрочем, Мендейра была очень строга, и если у кого-нибудь из девочек что-то не получалось, заставляла повторять по многу раз, пока не выходила как надо. Учеба давалась легко, и Василиса с удовольствием выполняла все задания, подолгу тренируя то или иное часовое заклинание. Ей очень нравились эфиры перемещения, путешествия по собственным воспоминаниям и особенно временные переходы через зеркала. На выходные приезжали Рима и Дзиа, и в замке сразу становилось весело. Василиса подружилась со всеми, но, конечно, очень скучала по своим старым друзьям — Диане, Захаре, Нику, Даниле, несносному Фэшу и даже по маленькой Николь. Иногда Василиса забиралась к себе в личный уголок, каждый раз то со злостью, то с грустью, думая о том, что надо бы сменить воспоминания перемещения. И все же она частенько бывала в долине с водопадом. Ждала письмо от Захары, но от той почему-то давненько не было ответа. Правда, гроза не давала грустить ей подолгу. Вместе с новой подругой они облазили все окрестности замка, побывав даже в лесу, начинавшемся у самых гор, вход в который был воспрещен. Гроза часто вспоминала о каком-то Мааре, ее лучшем друге, тоже обитавшем в Чернолюте. Говорила, что вот он-то знает все тайные тропы, но уехал в долгую командировку со своим дедом-механиком. Кроме того, гроза учила Василису драться крыльями, резко взлетать, уклоняться в сторону, наносить быстрые удары или исчезать в одном месте, чтобы тут же появиться в другом. Римма часто рассказывала Василисе остроградские школьные новости. Например, что Елена ввела в школьную форму девочек обязательные брошки в виде знака школы, стоящие недешево. А еще устроила недельное путешествие по всей Эфларе для своего элитного класса, хотя должны были поехать лучшие ученики со всей школы. Но, увы, никаких отборочных состязаний никто не устраивал. У Марка и Маришки появились группы фанатов, снующих за ними по пятам. Норт и Дейл считаются лучшими друзьями этой парочки, поэтому задрали нос выше некуда. Ярис, бронзовый ключник, держится обособленно, ни с кем не разговаривает, но его видели несколько раз в компании Марка. Ну и главное, Астариус ни разу не созывал урока для ключников, так что Василиса может не волноваться, что о ней якобы позабыли. Все-таки их первая экспедиция к древним стенам требует серьезной подготовки. Василисе часто снился сон, в котором она гуляет по расколотому замку, бегает по его лестницам, вглядывается в зеркала на стенах и почему-то в одном из них всегда видит Острогора. Несмотря на этот часто повторяющийся кошмар, Василиса признавалась себе, что ее непреодолимо тянет побывать в древнем часодейном замке, снова увидеть воочию часовую башню. Над изломанной кромкой горного хребта показался край ослепительно-алого солнца. Вскоре его лучи озарили всю долину мягким розовато-серым светом, растворившим в себе последние туманные облака над сонным озером. С этого холма был виден весь замок с его огромным зелёноцветущим парком. Тонкие шпили башен поднимались над основным строением. Казалось, это гигантский черный еж прилег ненадолго отдохнуть возле зеркального блюдечка воды. Василиса засунула пальцы в рот и оглушительно свистнула. Тотчас в вышине промелькнула тень снежки, луноптаха сделала круг и плавно приземлилась перед хозяйкой. Девочка ласково погладила птицу по белоснежно-серому перистому боку, после чего легко вскочила на нее и крепко обняла за шею. Вначале они немного размялись, просто полетав над деревьями. После чего Василиса начала учить птицу новому трюку. Девочка летела чуть впереди, выделывая разные движения. Раскинув руки, словно крылья самолета, она совершала крутой вираж то вправо, то влево, а еще время от времени вращалась вокруг себя, уходя в штопор. Снежка в точности повторяла любое движение хозяйки. Эту способность Снежки имитировать Василиса заметила уже давно, поэтому старалась развить ее просто так, для их собственного развлечения. Сегодня они учили сальто, единственный элемент, тяжело дававшийся луноптахе. Бедная птица пыталась перекувырнуться через голову, смешно задирая ноги, но все равно переваливалась на бок и быстро-быстро махала крыльями, пытаясь восстановить утраченное равновесие. И вот когда у Снежки начало немного получаться, часы на самой высокой башне пробили 9 утра. Поняв, что она опаздывает, Василиса стремглав полетела в парк, где должно было проходить первое занятие с Мендейрой. Рима, Дзия и Гроза уже расселись на траве, держа на коленях свои часолисты. Все, даже Гроза, сегодня вырядились в простые черные платья, форму, принятую в чернолюте. Василиса втайне порадовалась, что сделала то же самое. Сегодня к фее темных мыслей присоединилась сама черная королева, строго следящая за исполнением учебных правил. А вот Мендейра обычно позволяла им ходить кто в чем хочет.
«Так вот, как ты занимаешься в мое отсутствие, Василиса!» Легкая черная вуаль с неодобрением качнулась из стороны в сторону. «А Мендейра еще расхваливала твои успехи. Неужели перестаралась?» Черная вуаль обратилась к фее темных мыслей.
«Девочка немного замкнута и своенравна», — поспешила заверить та. «Но если брать общий показатель, то ее успехи весьма недурные, например, в работе со стрелой. Василиса считает очень быстро, легко решает уравнения, ее часовые феры становятся все увереннее».
«Весьма похвально», — сурово высказалась черная королева. «Но не извиняет ее опоздание».
Василиса опустила голову. «Простите меня, ваше величество, я немного заигралась со Снежкой и не заметила, как пролетело время».
«И как там поживает твоя луноптаха?» — живо спросила повелительница лютов. «Ты пробовала летать на ней ночью?»
Василиса покачала головой. «Пока еще нет».
«Обязательно попробуй, ведь эти птицы берут основную силу из лунного света. Но во время полетов прошу тебя находиться только на территории замка и окрестностей, вплоть до кромки леса под горой. Я дала слово Нортону Огневу, что буду оберегать жизнь его дочери как свою собственную. Впрочем, тебе вскоре представится шанс полетать ночью на своей луноптахе», — добавила она таинственным шепотом. «Будь готова сегодня к 10. Кто-нибудь из моих личных клокеров проводит тебя куда нужно».
«Ну что ж», — повысила она голос, — «желаю удачного занятия».
Черная королева удалилась, а Мендейра начала урок. Первым делом фея попросила всех спрятать часолисты.
«Сегодня у нас не будет сухих цифр и задачек»,
— она обвела учениц сияющим взором.
«С этого дня вы будете изучать боевые эферы. Научитесь бить словом. Думаю, вам не надо рассказывать, насколько это полезно в наше время. В программе остроградских школ вы не найдете подобного раздела. Но вам, обладательницам тайных умений, придется всю жизнь защищаться от тех, кто захочет воспользоваться вашим даром в неблаговидных целях. Вы должны уметь не только защищаться, но и нападать, когда это потребуется, в минуту смертельной опасности. Василиса, тебе советую слушать особенно внимательно. Уверена, в расколотом замке тебе придется очень нелегко. Столько сильных часодеев заинтересованы в его исследовании, у всех разные интересы. Когда пойдет настоящая игра, никто не защитит юных ключников лучше, чем они сами. Вот почему надо уметь постоять за себя, когда в этом назреет острая необходимость».
Она подняла палец, призывая к особому вниманию. «Впрочем, Что-то я увлеклась. Римма, ты будешь сражаться с грозой, а ты, Дзия, пойдешь против Василисы. Не забудьте вытянуть стрелы!»
Как только девочки встали друг против друга, Миндейра продолжила.
«Основа любого боевого эфера — слово. Оно должно быть коротким, емким, максимально точным, выразительным и эмоциональным. Хотите причинить боль, повергнуть противника в шоковое состояние, ударить? Пусть это слово отразит самую суть ваших чувств. Вложите в него все свои эмоции. Попробуйте. Римма, какие слова приходят тебе на ум?»
Девочка задумалась.
«Боль? Страх? Кровь? Шок? Шепот?»
Миндера кивала на каждом слове, но на последнем вопросительно выгнула бровь.
«Шепот, милая?» — она заинтересованно прищурилась. «Почему ты выбрала это слово?»
«Вы ведь знаете, что иногда я его слышу», —
запнувшись, принялась разъяснять Римма.
«Наверное, это самое ужасное чувство — слышать потусторонний шепот тех, кто бродит вне времени».
Миндера размышляла.
«Это может быть довольно любопытно», — наконец высказалась она. «Запомни это слово. В бою на короткой дистанции оно не станет для тебя лучшим оружием, но может отлично использоваться в дальнейшем как обволакивающее заклинание. Если ты вложишь в него все свои чувства, испытанные в те минуты, когда ты слышишь этот потусторонний шепот, можешь достигнуть ошеломляющего результата. С помощью таких эфиров когда-то брали целые города, милая. Только представь, как ты всего лишь произносишь «шепот», вложив в него стоны сотен блуждающих душ, шепот их неудавшихся жизней, нерожденных желаний, и оно словно газ просачивается в самые недоступные коридоры вражеских домов, наполняя сердца людей великим страхом. О да, при должном подходе могут получиться сильные чары».
Все девочки слушали фею, затаив дыхание. Василиса вдруг представила, каково это — сидеть в осажденном замке, слушая голоса и стенания мертвых, затерянных во времени. Она содрогнулась от ужаса и с опаской взглянула на Римму. А та и сама поддалась словам феи темных мыслей, смотрела на нее как завороженная. «Скорее всего», — подумала Василиса, — «Римма лучше всех понимала, о чем именно говорит учительница».
«Мы поработаем над ним с тобой как-нибудь на индивидуальном занятии», — произнесла Миндейра буднично, разом разрушая накатившее на всех оцепенение. «А пока займемся словами для ближнего боя. Итак, слово должно быть точным и коротким, как выстрел из ружья, и произноситься соответствующе. Вред!»
Фея направила стрелу на траву, и та вдруг почернела и съежилась, как будто подверглась действию огня.
«Страх!»
Миндейра направила стрелу на Василису. Так как сердце девочки и так билось, словно попавший в клетку воробей, эффект был легко достигнут. На Василису словно накатила волна всепоглощающего панического ужаса. Захотелось вдруг куда-нибудь бежать, бежать и бежать без оглядки и не останавливаться, пока не устанешь и не свалишься на землю.
Шок!
Часовая стрела переместилась на Дзию. У девочки мгновенно застыло в напряжении лицо, но Миндейра уже перевела стрелу на грозу.
«Боль!»
Не успела та даже вскрикнуть, как часовая стрела феи вновь вернулась на запястье. Гроза лишь потрясенно помотала головой. Василисе пришло на ум, что последние два эфера наверняка имели самую большую силу, раз учительница так быстро прекращала их воздействие.
«А теперь, на кого я укажу, тот и часует. Пробуем!»
Василиса честно кричала боль, наводя часовую стрелу на Дзию, но та почему-то в ответ смеялась, как от щекотки. У грозы вообще ничего не получалось, и она ворчала, что нет ничего лучше для хорошего удара, чем большой кулак, а все эти эфиры от лешего. Впрочем, у Риммы тоже получалось слабо. Когда она кричала «вред», гроза застывала, как будто ей остановили время, а потом снова начинала двигаться, уверяя, что в полном порядке.
«Надо захотеть причинить боль», — наставляла Миндейра. «И не бойтесь навредить друг другу. У вас все равно не получится с первого раза. Чтобы эфирное слово имело ударную силу, надо как следует тренироваться ежедневно».
«А какое слово использовать для защиты?»
— неожиданно спросила Дзия.
Честно говоря, у Василисы получается очень сильная щекотка».
Все рассмеялись.
«Очень своевременный вопрос», — одобрила Мендейра. «Для защитного эфира вы должны просто произносить мысленно собственное числовое имя. Резкий взмах часовой стрелой перед собой или вокруг для полной защиты».
Фея с легкостью прокрутилась вокруг себя.
«Но запомните, никто не должен знать ваше числовое имя, кроме вас и фей крестных, и надеяться, что ни одна из них не проболталась».
Мендейра бросила косой задумчивый взгляд на Василису и, скривившись, поджала губы. Девочка поняла, что фея темных мыслей наверняка в курсе того, что когда-то Елена узнала числовое имя Василисы от Селестины, феи светлого образа.
«Потому что самое страшное, что может с вами случиться, враг узнает ваше числовое имя. Произнесенное наоборот, оно может принести непоправимый вред. Например, привести к полному зачасованию. Римма, ты можешь рассказать нам больше?»
«Числовое имя — это личный числовой код человека», — с готовностью произнесла та. «Раньше, до эпохи механических часов, оно называлось просто часовое, потому что в первую очередь ассоциировалось с личной часодейной силой. Издавна часовое имя воспринималось как отражение нашей души во времени. Вот почему нельзя раскрывать не только его значение, но и звучание».
«Все верно», — кивнула Мендейра. «Да, ваше числовое имя — это носитель некой тайной сакральной формулы, определяющей общую сущность человека. Давайте поиграем с аллегориями. Представьте, что ваше имя — ключ от ларца с тонкими хрустальными стенками, в котором заключена вся ваша душа. Стоит позвать человека по числовому имени, ключ этот повернется в скважине, и ларец раскроется, душа откликнется. Так вы освобождаете свою силу для действия часовых эфиров. А если переиначить числовое имя, всего лишь прочитав его задом наперед, да еще и в самом неправильном звучании, эффект будет подобен удару молота по хрусталю. Вот почему никогда не стоит болтать о своем часовом имени даже самым близким друзьям. Потому что даже часовщикам не дано знать, как оно обернется для вас в будущем. Имя — это ключик от вашей души. Запомните это навсегда».
Мендейра замолчала, давая ученицам время осмыслить сказанное. Василиса думала о том, насколько же права оказалась фея темных мыслей. Ведь Фэш был единственным, конечно, кроме отца и фей крестных, кто знал ее числовое имя. И что самое страшное, Василиса не сказала об этом своему отцу, чтобы тот не навредил Фэшу, стирая ему память. А если Острогор догадается? Василиса внутренне содрогнулась. Нет, надо надеяться на лучшее.
«Думаю, на сегодня хватит», —
сообщила фея, кидая довольный взгляд на притихших девочек. «До обеда отдыхайте, а после обеда повторим. Да, Василиса, задержись на минуту». Римма, Гроза и Дзия радостно вскочили со своих мест, поклонились и, кидая на оставшихся заинтересованные взгляды, ушли. Как только они скрылись за поворотом дорожки, ведущей к замку, Мендейра обернулась к Василисе.
«Повторяй боевые эферы каждый день.
Попробуй тренироваться на неодушевленных предметах, например, на деревянных скамейках в парке, я разрешаю. Впрочем, можешь попытаться зажечь куст, а еще лучше — в бассейне фонтана. Вода отлично отражает силу. А при хорошем ударе должна получиться глубокая воронка. Все понятно?»
«Да, я постараюсь», — кивнула Василиса и, не выдержав, скосила взгляд на ближайший фонтан.
Ей не терпелось увидеть силу своего эфера.
«И не забудь, главное — это сильное слово», — напутствовала напоследок фея. «Лучше всего, если это будет что-то особенное, личное, такое же необычное, как шепот у Риммы. Если ты найдешь такое слово, да хорошо с ним поработаешь, у тебя может получиться неплохое оружие в случае опасных ситуаций».
Василиса задумчиво покивала.
«Выходит, есть такие слова, которыми можно... убить?»
«Только если в твоих руках есть часовая стрела, милая!» — фыркнула Мендейра. «И запомни, убивают не слова, а люди!»
Видя, что задумчивое выражение не исчезает с лица Василисы, она неожиданно продолжила.
Хорошо известно, что время — это не только творящая, созидающая сила, но и разрушение. Необходимо научиться управлять обеими сторонами. Управлять, но не переходить на какую-либо из них. Все мы, люди, феи или духи, всю свою сознательную жизнь идем по лезвию ножа, золотой середине между двумя сторонами одной силы. Имя ей — время. Шаг в сторону — и упадешь. Вот почему надо соблюдать баланс в своих действиях и поступках.
«А разве нельзя быть просто добрым человеком?» — вырвалось у Василисы. «Сильным и добрым одновременно».
Фея темных мыслей прищурилась. Василиса внутренне съежилась, ожидая насмешки с ее стороны. Но та ответила весьма серьезным тоном.
«Все мы знаем, что надо быть добрым по отношению к людям, и это правильно, очень правильно!» — неожиданно разгорячилась она. «Светлые феи помешаны на этом принципе. Но вспомни Селестину, не сумевшую противостоять той, что выпытала твое числовое имя. Иногда даже самым лучшим из нас приходится брать ружье, если нашей семье, друзьям и людям, которых мы очень любим, требуется защита». Древние часодеи говорили: «Умей управлять временем, чтобы приходилось как можно реже им управлять. Учись драться, чтобы больше никогда не драться». «Не уверена, что ты меня поймешь сейчас», — перешла фея на более ироничный тон. «Но хотя бы поразмышляй над моими словами».
Она улетела на своих огромных черных крыльях, а Василиса так и осталась стоять посреди лужайки. Фея темных мыслей могла не переживать. Девочка прекрасно ее поняла. Надо быть сильным, чтобы суметь защитить тех, кто рядом. Защитить более слабых. И при этом суметь остаться человеком.